Спустя четверть часа я уже смотрел на себя в осколок, оставшийся от зеркала заднего вида. Зрелище, как я и опасался, особой красоты не представляло. Моя голова напоминала ядро арахиса в шелухе, продолговатая и чуть вогнутая посередине. Гладко выбритая поверхность бледно светилась на фоне загорелой физиономии. Но это был я, новый Роджер Браун. Между ног у меня лежали состриженные волосы. Я собрал их в пластиковый пакет и засунул в задний карман форменных брюк Эскеля Монсона, попутно обнаружив в нем бумажник. Внутри была кредитная карточка и немного денег. А поскольку светиться и дальше с кредиткой Уве Чиккерюда в мои планы не входило, то бумажник я решил забрать. Зажигалку я уже нашел в кармане черной бивер нейлоновой куртки прыщавой, теперь думал, не поджечь ли обломки машины. Это затруднит работу по идентификации останков и, возможно, даст мне сутки передышки. С другой стороны, надо им тут же прибудет пожарная команда, в то время как без него, если мне повезет, может пройти еще много часов, прежде чем кто-то обнаружит эти обломки. Я посмотрел на срез мяса, бывший когда-то лицом прыщавого, и принял решение. У меня ушло почти 20 минут на то, чтобы стащить с него брюки и куртку и натянуть мой зеленый спортивный костюм. Все-таки удивительно, до чего быстро человек привыкает свежевать ближних. Срезая кожу с обоих указательных пальцев у прыщавого, я забыл, с какого пальца снимаются отпечатки, с правого или левого, я ощущал лишь спокойную сосредоточенность хирурга. Потом я чуть порезал и большие пальцы, чтобы повреждения рук выглядели более естественно. Покончив с этим, я отошел на 2 шага от машины, чтобы оценить результат работы. Кровь, смерть, тишина. Это была инсталляция, достойная Мортона Вискума. Современный скандально известный норвежский художник, автор многих провокационных работ, в том числе картины, написанные кистью руки, отрезанной от трупа. Будь у меня фотоаппарат, я бы снял это и послал снимок Диане, чтобы она повесила его у себя в галерее, потому что... Как там граф выразился? Именно страх, а не боль, делают человека сговорчивей. Я шел вдоль шоссе. Был, конечно, риск, что класс-граф поедет именно по этой дороге и увидит меня, но это меня не тревожило. Во-первых, он не узнает лысого типа в бивер-нейлоновой куртке эльверумского клуба «Кода Дзен». Во-вторых, идет этот тип не так, как ходил Роджер Браун, а выпрямившись и медленнее. В-третьих, GPS-трекер графа знает абсолютно точно, что я остался там, в искорежной машине, и не сдвинулся ни на метр. Логично. Чего еще ждать от мертвого? Я миновал фермерский двор и пошел дальше. Мимо проехала машина, чуть притормозив, кто это идет, потом газанула и исчезла в ярком осеннем свете. Тут хорошо пахло. Землей и травой, хвойным лесом и коровьим навозом. Чуть саднили раны на затылке, но к затекшему телу понемногу возвращалась чувствительность. Я шагал широким шагом и дышал полной грудью, оживая с каждым вдохом. Через полчаса ходьбы я по-прежнему находился на той же бесконечной земле, но вдалеке показалась синяя табличка и навес. Автобусная остановка. Спустя еще четверть часа я вошел в серый автобус местного сообщения, расплатился наличными из бумажника Эскеля Монсона и узнал, что автобус следует в Элверум, откуда можно поездом доехать до Осло. Я уселся в кресло напротив 2 платиновых блондинок за 30. Ни одна не удостоила меня взглядом. Я дремал. Но проснулся, когда послышалась сирена, и автобус, замедлив ход, съехал на обочину. Мимо нас промчалась полицейская машина с синей мигалкой. «Машина 02», — подумал я и отметил, что одна из блондинок смотрит на меня. Я посмотрел на нее в ответ и заметил, что она инстинктивно пытается отвести глаза от того, что мой взгляд слишком пристален, от того, что я, видимо, вызываю у нее отвращение, но не смогла. Я криво улыбнулся ей и отвернулся к окну. Солнце еще озаряло родной город ветхого Роджера Брауна, когда новый сошел с поезда в 17:10. Но ледяной ветер уже задувал в разинутую пасть бронзового тигра перед центральным вокзалом Осло, пока я наискось пересекал вокзальную площадь, направляясь в сторону улицы Шиппергатта. Торговцы наркотой и проститутки на Толбугатта смотрели на меня, но не озвучивали своих предложений мне, в отличие от ветхого Роджера Брауна. Перед входом в гостиницу «Леон» я остановился и посмотрел на белые пятна на фасаде, в места, где отвалилась штукатурка. В одном из окон висело объявление, предлагавшее номер по цене 400 крон за ночь. Я вошел внутрь и направился к стойке администратора, или «Респешену», как было написано на табличке позади мужчины, находившегося за стойкой. «Да», — произнес он вместо обычного «добро пожаловать», к которому я привык в отелях, где останавливался ветхий Роджер Браун. Лицо администратора покрывала пленка пота, словно после тяжелой работы пьет слишком много кофе или просто нервный от природы. Мечущийся взгляд свидетельствовал в пользу последнего. «У вас есть номер на одного?» — спросил я. «Да. На какой вам срок? На сутки. Полные?» Я никогда прежде не бывал в гостинице «Леон». Только проезжал мимо несколько раз и догадался, что они предоставляют номера с почасовой оплатой тем, кто занимается любовью на профессиональной основе. Иными словами, женщинам, которым не хватает красоты или смекалки, чтобы с помощью своего тела заполучить дом по проекту Уве Банга и собственную галерею в районе Фругнер. Я кивнул. 400, — сказал мужчина. Оплата сразу. У него был легкий шведский акцент, с которым по какой-то причине говорят вокалисты танцевальных групп и некоторые проповедники. Я бросил на стойку комбинированную кредитно-банковскую карту Эскеля Монсона. Я знал по опыту, что в отелях не очень следят, чтобы подписи были похожи, но на всякий случай потренировался в поезде. Проблемой была фотография. С нее смотрел мордатый детина с длинными вьющимися волосами и черной бородой. Даже не особенно вглядываясь, можно было заметить его неполное сходство со стоящим теперь у стойки узколицым дядькой с бритым черепом. Администратор разглядывал карточку. «Вы не похожи на фотографию», — сказал он, не отрывая от нее глаз. Я ждал, пока он все-таки подымет свой взгляд и встретится с моим. «Рак», — сказал я. «Что?» «Химиотерапия». Он трижды моргнул. «Три курса», — сказал я. Его кадык дернулся, когда он сглотнул. Я видел, его уверенность поколебалась. «Ну, давай же! Мне надо скорее лечь в постель. Затылок развалился просто дико». Я не отводил взгляда. Наконец это сделал он. «Сорри», — сказал он и протянул мне карточку обратно. «Мне никак нельзя попасть в неприятную историю. Я и так под наблюдением». «Наличных у вас нет?» Я покачал головой. «Купюра в 200 крон и монета в 10. Вот и все, что осталось у меня после покупки билета на поезд». «Сорри», — повторил он и вытянул руки, словно в мольбе, так что карточка уперлась мне в грудь. Я взял ее и вышел. Не было никакого смысла пытать счастье в других гостиницах. Если ее не взяли в «Леоне», то не возьмут и в них. А в худшем случае поднимут тревогу. Я перешел к плану «Б». Я был новичком, чужаком в этом городе. Без денег, без друзей, без прошлого, был никем. Фасады, улицы и прохожие представали мне иными, чем Роджеру Брауну. Тонкая облачная пелена закрыла солнце и стало еще на несколько градусов холоднее.